Вы думаете, мне интересно ругать? Я думаю, когда же они уже, ну, наедятся вот этой... Да, надо какой-то, ну, практичный, позитив, все такое, да. А это просто, ну, вопросы, ну, чтобы людей в заблуждение не вводили, ну, попросили, рассказал, то и все. Я, понимаете...
Ну, просто не всем понятно, вот, о чем вы говорите.
Что именно?
Я не знаю всех, о ком вы говорите.
А, вот знаете, что людей интересует? Все, что угодно, но не то, что надо. И это результат образования. Интересует, есть ли жизнь на Марсе, интересует, как все устроено, как организации. Особо интересует, что вот нас скрывает. Историю скрывает. Вот интересно, что они скрывают. Потому что это, ну, это ребенок, да? Вот, вот все открыто, но когда что-то от него спрячешь, вот знаете, даже мыши, вот открыто отрава лежит, она и есть не будет. А вот если запаковать что-то, она залезет, прогрызет и сожрет.
Я знаю, да. Всегда
так. Так вот мы не сильно, вот, ну, запретный плод сладок, или Библия возьмите, там, ну, вот везде ходите, а вот это не надо. И они сразу туда пошли, да? Вот это вот нельзя есть. И вот что нам интересует. И таким образом нас отвлекают от важного. Как говорил Шерлок Холмс, как спрятать самое важное, чтобы ты его под нос тебе положить, а мы же такие дальнозоркие, как бы чего не пропустить. У нас такая есть мания все контролировать. Но сначала вшивается в тебя страх, а страх значит, вот я должен... А так бы ты вот ковырялся вот так вот. Знаете, вот я наблюдал детей, которые вполне доверяют своим родителям, то есть знают, они их там любят, и они вот он что-то раз и ковыряется себе там, понимаете? А знаете, что такое человек ковыряется и не ноет, что вот это внимание к нему, это значит, что он с Богом сидит, он же не сам с собой, он же что-то думает, понимаете? Вот он уже, вот, ему не надо говорить, что там про матму какая-то, он какие-то выводы делает, какой-то идет процесс. А те, которые и то же самое, ну, молодой человек, там 14 лет, 16 лет, если у него все в порядке в этом плане, он погружается в какой-то свой процесс, и ему неинтересно, какая у него прическа, что люди скажут, на него взглянут или не взглянут. Ему есть чем заниматься, он с Богом. И, кстати, у них нет недостатка там в поклонниках, в друзьях и так далее, и так далее. Но вот эти, которые вот брошенные, вот, их интересует. А вот это вот, вот там, вы про GBC, наверное, вот, а кто такие GBC, понимаете? Что вам эти GBC дались вообще? Вот. Все дает Бог, а не какие-то не GBC, не какое-то правительство. Вам здоровье что, дает кто-то, какая-то организация? Нет, вам и даже не медицина дает вам здоровье, потому что оно или есть у вас, или нет. Медицина не поможет. Пусть они хоть как себя рекламируют. В знаниях то же самое. Понимаете? Знания, здоровье, это, вы знаете, как сат-чит-ананда, они только что все вместе. И это тоже вместе. Психическое здоровье, физическое здоровье связаны. Вам только расфокусировать мозги и забудьте про свое физическое здоровье. И нас вот интересует вот так вот, что-то там. У нас есть диапазон восприятия, до чего мы можем дотянуться, до чего мы можем, вот мы вот разговаривали сейчас, люди пришли только что, и мы, ну, вопрос был, уже забыл вопрос, но я помню то, что я отвечал, я забыл вопрос, но помню, что я отвечал, что у нас есть свой диапазон восприятия, где мы, то есть есть две функции у человека, жить и нравиться. Нравится, это называется выживать. Ну вот я красиво выгляжу, ну, в данной аудитории, значит, ну, никто меня не прибьет. Не только выгляжу, говорю как всем угодно, сижу как всем угодно, ноги не на стол там положил. Ну, в общем, никто не возмущается, все, я в безопасности. Но есть еще жить, это выживать, это нравится. Но если еще жить, это влиять. И поэтому человек, который с Богом, который вот обласкан этой любовью, облелеен, он с Богом, вот у него свой кусок, и он полностью там погружен. Самое главное, что от нас скрывают, не кто-то там вот в руководстве что-то там химичит, не то, что там поменяли, там вот мне опять пишут, правда, что Вриндаван это не Вриндаван. Да, Вриндаван это не Вриндаван, я сейчас вам это расскажу. Мне, наверное, я чувствую, скоро придется делать лекцию, что на самом деле? Ну, вот было много вопросов, накопилось, и я каждый раз говорю, и вот долбали, раз рассказал за лекцию измененные Бхагавад-гиты. И люди как будто не слышали, целая лавина такая. Если вы думаете, что Писание изменяете, то историю не меняют. А Писание — это же история.
Так ее меняют на наших глазах.
Меняют на наших глазах. Ну, то, что вот 100 лет назад мы что-то удивляемся. А чему мы удивляемся? Я хочу сказать, что это не важно. Что это не важно. Что важно? И вот, когда мы обращаем внимание на дальнее, мы выходим за рамки своего восприятия, ну, руки короткие, за рамки своего осмысления, понимания, потому что мы перестаем думать и знать, а кто я. Нам надо знать, кто я, и моя жизнь — это что я могу сделать. Вот будешь ты там правителем, там другой круг восприятия, ну, и поэтому приходится иногда говорить. То есть это не главное. Не главное, что Иерусалим — это не Иерусалим. Не главное, что вот Россия — это вот русские, это вообще не национальность. Можно об этом говорить, это просто людей отвлекает. Но иногда надо говорить, почему? Потому что на этом ну, политические всякие вещи, и они тоже отвлекают. Они тоже отвлекают. Нас отвлекают от нас. И вот когда я буду это я, мне стоит что-то, какой-то вопрос задавать, и я буду понимать, потому что если я буду это я в порядке, и я с Богом. И на какой-то дальний вопрос я тоже могу получать ответ. И мне не будет этого, ну, от этого ужас какой-то или это. Ну, я раз это, пока мы тут не начали, я отвечу на вопрос заодно. Это Дмитрий Клюев пишет вот тут. Вы говорите, что события, происходящие в Рамаяне, были на территории России. Ну, не в Рамаяне. А Кришна гулял где-то, когда Кришна был, это была не Рамаяна. Кришна гулял где-то здесь же. Волга — это Ганга, а Ака — Ямуна. Реальный Вриндаван не в Индии и так далее. Ну вот, ну, что я могу на это? Надо отдельно. Я не готовился к этой лекции. Вот перед лекцией залез в интернет, на почте мне пришло вот это вот. Ну, я взял и просто вот буквально за полчаса до выхода набросал сколько тут? 10 пунктов. Вот. Первый. Просто наберите Жарникова. Это целое исследование Жарникова, которое говорило реки России и это все. Она там полжизни посвятила вот этому вопросу. Что где вот эта настоящая Индия? Что вот этих традиций, которые описаны как ведическая культура, здесь больше. Как ее не истребляют, все равно ее больше здесь. Раз. Первый факт. Климат совсем недавно был иной. Вот в Киевско-Печорской лавре, если кто-то зайдет, Киевско-Печорская, имеете возможность зайти, и там, знаете, есть действующие храмы, есть недействующие храмы. И вот самый первый, как вы заходите на ворота, он весь деревянный, и храм прямо там. И там слоны и павлины везде. Откуда здесь слоны и павлины? Они тут были. Климат, вот... Эти бананы и апельсины недавно вот тут росли. Климат изменился. Об этом вообще никто. На Сахалине там сейчас находят такие вещи. Климат изменился вот совсем недавно. Это насчет того, а как же там Кришна ходил, вот у него там были павлины. Это все это было. Дальше. Ригведа подтверждает географию в пользу России. Ригведа. Но не просто художественное произведение и, не дай бог, там вот какое-то организованная религия выпустила. А настоящая Ригведа, знаете, есть произведения, которые еще не подгребла под себя организованная религия, и их иногда переводят, вот в частности, русские переводы есть, Академия наук переводит, смотришь там, читаешь, там, ну, астрономия обычная, да, и какие звезды, и ученые, индусы, подтверждают, что да, это было не на этой территории вообще, а на той территории. Там про лосей рассказывают, про браманов, про наши березы рассказывают, которых береста, прям просто описывается, браманы именно на бересте заключались брачные союзы. А откуда в Индии, где березы вы видели? Вот. Или что там, ну астрономия, понятно. Ну или вот если сравнить, ну это по аналогии, сравните природу Стамбула и природу Иерусалима, ну лже-Иерусалима я его называю. Ему всего 200 лет от роду, это было такое какое-то село было, а потом оно разрослось, потом сказали, что это Иерусалим. Вообще, что 200 лет назад было, мы четко не знаем. Потому что 200 лет назад была война, это я не собираюсь отдельную лекцию на это делать. Кому интересно, только ленивым не интересно. Вот. Конечно, это неофициальная точка зрения. Но знаете, есть официальная точка зрения, а есть точка зрения практиков, ученых. И мы знаем, что точка зрения практиков, ученых, археологов, физиков, географов, она не просто, как такое, такой термин появился там, забанить называется в интернете, да, забанить за это, или ошельмовать называется, а просто их убивают даже, их убивают. Ученые давно говорят, что все фараоны были в Индии, белокожие, и много таких, но оно же не вписывается в историю. На нашем сайте есть там некто Терлецкий, он рассказывает, как там, ну, возраст нашей вот истории на самом деле какой. Вот то, что я говорю, это даже не все артефакты, это то, что вот даже мы можем просто немножко включить мозги и вот. Ну вот природа Стамбула, это действительно земля обетованная, это вот там, где там молоко и мед и все такое, если мы сравним природу Иерусалима, ну, скажем, не сильно хороший там климат, не сильно хорошая природа, а вот настоящая такая, сочная, это Балканы. Балканы. И там Стамбул. Раньше назывался Иерос вообще. И в документах Иерос. И вот это вот, как это, вот пролив Босфор, это вот тот и есть, Иордан. И тоже зафиксировано. Но все изъято. Но не все изъято. Потому мы это и знаем. То же самое. А что касается территории России современной там, и СНГ, то вообще в настоящий момент вообще ни для кого не секрет, что существует мировая политика, что уничтожить все следы пребывания вообще какой-либо цивилизации на этой территории. Вообще там дикари жили. Но я как-то рассказывал, я сейчас не подготовился, в одной Шримад-Бхагаватам просто рассказывается, что именно там вообще центр был всего, а остальные описываются в том числе как и Индия, как... как называется, окраины. А вот это был центр. А теперь говорят, ну вообще ничего не было. Хотя археологические, сами индусы, что еще? Что можно? И если даже сравнить природу там, средней полосы России, даже сейчас, после изменения климата, все равно там оно в точку вперед дает этой же Индии. Где там колючки, там это, ну... Вот. И мне больше всего, знаете, веселит, когда говорится святые места, там, это, знаете, просто туристический бизнес. Туристический бизнес. Святые места, значит, там все. И вот рассказывают во Вриндаване, лучше какой-то обезьяны даже родиться или свиньей. И вот вриндаванская свинья, она лучше других свиней. Извините, вриндаванская свинья не лучше российской свиньи, абсолютно. Ну не лучше она, потому что поведение абсолютно такое же. Что та ест свои испражнения, что это ест свои испражнения. То же самое. Такие же наглые. Да. Да, просто свинья, она все везде. А, вот она что купается там, да. Но опять же, вот. А еще более того, говорится, что даже оно круче, чем какой-то человек, который живет не во Вриндаване. Ну, я не знаю, до какой глупости, вот последняя моя лекция была, уровень глупости, до какой уровня глупости надо, ну, надо дойти, когда вот ты своим глазам уже ничего не веришь, не понимаешь. Вот. Просто, ну, туристический бизнес. Я хочу сказать, что все организации коррумпированы, которые уже получили официальный статус, потому что, ну, вся система экономики закольцована, эта система даже не экономики, там дело не в экономике, и дело даже не в деньгах. Деньги, коррупция, кто там богатеет, это просто это их зарплата, когда они служат князю мира сего. То есть дело не в экономике, а в другом немножко. Тут, ну, нет, не хочу, вот вы меня заставляете, не хочу я на эту тему идти. Просто продолжу список. Лингвисты, санскритологи, вот, например, в частности, Бхакти Прасад Шакти. Об этом рассказывает Вишвадакшина, в интернете и посмотрите, что вот раньше считалось до определенного времени, что с иврита все пошло, а потом опомнились, да нет, с санскрита все пошло. Это об этом говорят российские ученые, немецкие ученые, индусские ученые, американские и какой-то ирландец там еще. Вот они говорят, что вот, ну, это, ну как, мать языков каких-то, да, ну всех. Ну что еще? Ну, я думаю, ну, хватит и так далее. И так далее, и так далее. Я за что хочу сказать? Да, это хорошо. Если хотите, я наберу конкретные факты с фамилиями, с датами, когда кого за это убили, где это все-таки просочилось, какие были суды насчет этого, насчет изменения вот этой истории. Что это святое место, не святое место? Ну, какое это святое место? Мне рассказывал человек, который был в Стамбуле. Стамбул не святое место, но это был Иерусалим на самом деле. Царьград, так там как-то женщина бродила ночью, никто ее ничего не тронул. Это. А вот Вриндаван святое место, или там еще какой там, Майяпур, да, Майяпур святое место. Да в Майяпуре сейчас война идет, самая настоящая, за что? Там вот есть построил вот этот же Исхон, построил там комплекс храма, и народ со всего мира. И всем рассказали, что вот там побудешь, в это святая Дхама, будет тебе хорошо пожизненно. Да нет. И там индусы, они закупают везде территории вокруг, строят небоскребы, гостиницы, потому что ну, туристический бизнес по праву принадлежит исконным жителям вот этой страны. Ну это понятно, да? Нет, а вот эти GBC, значит, своих направили, с другой стороны выкупают и война идет на всех уровнях, то есть вплоть до смертоубийства. С палками выходят те индусы, отставят свою территорию. Это и те вайшнавы, и это вайшнавы. Это что, святая земля, что ли? И в отчетах говорится, вот у нас прибавилось там каких-то намахат, каких-то храмов. А что-то про это не говорится. То есть мы должны четко ограничить. Вот есть организация там, ИСКОН, или какое-то православие, или какое-то что. Есть. Оно как-то организовано, там были святые и все. Но есть грязь. И вот мы должны отделить эту грязь, и грязь, она, знаете, всплывает все время наверх. И мы будем об этом говорить, почему она всплывает наверх. Это не просто вот эта пенка, это природный закон. Это в людях это то же самое. Это вот как проклятие. Как только наверх, как только ты вместо Бога начинаешь пытаться быть, знаете, организации, где главнокомандующие религии или государства наверху не заявляли, что они наместники Бога, там все было в порядке. Но как только ты заявляешь, что вместо Бога, Бог делает так, что они развращаются и все это видят. Организации вот эти вайшнавские, которые параллельно ИСКОН идут, там, где не было заявлено, что вот я такой, говорите со мной, как с Богом, там в саньясе они не падают никуда, там народ набивается и не уходит. Там нет вот такой ротации, выжимки денег, там деньги, столько денег, там никто там не ворует ничего, понимаете? А все маленькая разница. Я, знаете, хотел лекцию, вот, или есть еще вопросы? Нам уже можно начинать. Вопросы еще есть?
Да.
Да, давайте, чтобы мы уже в тему пошли.
Вопрос насчет узаканивания бизнеса.
Да.
Не узаканивания его. Вот мне вот... Пока я там на крыльце курил, стало вот интересно. Вы здесь проводите каждую неделю лекцию. Она у вас проходит, закон или нет?
Как закона, конечно.
И вы же говорили, что то, что узаконено, уже не твое.
Да.
Оно принадлежит не тебе. И мне как бы вот непонятно немножко.
Объясняю.
Я могу к соседу пойти и починить ему кран. А он мне даст там...
Очень правильно. Понимаете? Очень правильный закон. Закон, вопрос, извиняюсь, вопрос. Значит, как быть в законе и не потерять свое сердце, не потерять лицо, не потерять совесть? Ты должен немножко быть больше, чем этот закон. То есть, смотрите, вот, например, такой есть Махарадж Чайтани Чандра Чаран. Он сначала стал Махараджем, а потом сказали, да, ты Махарадж. Но если тебя назначают, за ним уже тысячи людей шло. Его народ признал. Про Господа Раму можно рассказать, его тоже признали. Не сказали, так, вот это ваш новый папа, любите его. Этого не было. Его уже все, то есть он уже был готовый. Как раньше делали, строят здания, и потом смотрят, как люди ходят. А где не протоптали дорожки, их асфальтируют. Ну, люди, то есть все естественно получается. А можно просто вот сделать красивый вид сверху, а людям приходится вот такие зигзаги, и в результате они потом по газону вот так вот протаптывают себе. То есть, вот Шрила Прабхупада, например, он всегда говорил, что вот люди собрались, вот у них самый такой головастый, умный, его любят. Вот их собрали отдельно, они между собой, и вот так вот должно образовываться этот GBC. Ну, как только взяли и сказали, так, снизу так молчать, сверху назначим, там большие деньги, там просто, это значит, прихват был власти. Я об этом рассказывал там в третьей измене, которая называется, подробнейшим образом, как этот перехват происходил. В деталях, с фамилиями. Как только стало сверху, все, эта организация перестала быть организацией. Вот это сверху начинает которое плавать, оно совершенно к народу не имеет ни малейшего отношения. К организации не имеет. И то, что с ними там происходит, ну значит ли это, что вот дух этого ачарья отсутствует? Отнюдь нет. Святые появляются и появляются и появляются. А там, как только они возомнили себя Богом, значит, мы сразу видим результат. Приходит сам Бог, и они просто развращаются. Развращаются так, что это становится видно. Почему? Потому что, вы знаете, я хотел сегодняшнюю лекцию назвать «Великий и ужасный». Мы, наверное, прямо пойдем плавно вот с этого вопроса, он как-то с темой оказался. «Великий и ужасный». Помните, откуда это, да? Это Гудвин такой. Нет, мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Вот там Элли, что там еще? Волшебная страна, как там, как эта книжка называла? Волшебник изумрудного города, да. И там вот этого Гудвина, вот вся страна трепетала, но он, понимаете, он ничего плохого не делал, вот этот Гудвин. Вообще это был, ну, да, обыкновенный человек, он был этим, ну, с помощью там театра, с помощью чего-то фальсификации, ну, такую обстановку. И, ну, поверили всего, и там были какие-то волшебницы злые, и они как-то его как-то почитали, потому что он там механически, цивилизованно, механически. Вот. Это очень ситуация напоминает, что вот к нам прилетели какие-то механические, не механические, высокотехнически оснащенные существа, а вот мы какие-то, мы живем в волшебной стране, и вот они этим волшебством как-то пользуются. И мы не понимаем, не то что свои выгоды, и нам навязывают вот это механическое, вот эти вещи всякие. Но я не про то хочу. Вот великий и ужасный. Гудвин не был злым. Ну не был злым, да, они там трепетали и там шепотом говорили, вот мы тут говорим, а он где-то послушает, он такой невидимый, он где-то вот так вот. Но ничего плохого он не делал. И я вспомнил, что в Бхагавад-гите написаны тоже такие слова о Боге, что он великий и ужасный. Но как может быть великий одновременно ужасным? Великий и ужасный. И там даже есть слова такие, очень похожие. Посмотрим, насколько он великий, насколько он ужасный. Вот. Великолепие Абсолюта Бхагавад-гита, это глава 10, текст 34. Я, всепожирающая смерть, и я творящий все, чему быть. Творящий все, чему быть. Ну, значит, меня сотворил, моих любимых людей он сотворил, то, что я люблю, он сотворил, жизнь мою он сотворил, вот эти процессы, которые сотворил, да? Великий, великий. И я всепожирающая смерть. Так знаете, что он пожирает? Он пожирает то, что он не творил. Вот такая новость. То, что он творил, да. Он творит. Это вот самое главное практически. И мы разберем в деталях. Он творит через нас. Через нас. Мы творим словом. Вначале было слово, и слово было Бог. Слово было Бог. Вот. Но слова у нас разные идут. Разные идут. Я не помню, хотел Библию захватить, забыл, но там написано, я не помню, к сожалению, адрес, Там написано, что, ну, насчет языка. И, кстати, я везде-везде это слышал, и у вайшнавов тут это слышал, и у мусульман это слышал, и у даосов, у меня есть там в Сирии, приезжали знакомые, они это говорят, потом я читаю, это в Библии написано все. Они говорят, что вот язык это как вот маленький руль корабля. Корабль огромный, машины там всякие работают. Вот этот руль раз повернул, и вся машина поехала не туда. И еще там, еще одно сравнение. Вот язык. Язык. Ну, это творческий орган, оказывается. Орган. Творящий. В начале слова. И мы творим. Как? И есть как бы три болезни языка. Я слышал такое, ну, разговаривал с человеком, он мне рассказывает. А он тоже где-то слышал. Но суть такая. Я согласился, и я принимаю это. Три болезни языка. Первая болезнь – это ложь. Ложь. Ложь – это значит, вот я что-то знаю. А знаете, что я знаю? А я знаю то, что под моей юрисдикцией. Вот и говори языком об этом, делись этим. Но когда я говорю о том, что я не знаю, иногда я не понимаю того, повторяю, может быть, чью-то ложь. Когда начинается творчество? А творчество есть двух сортов. Первый. Мне Бог сказал, я это подумал, потом проговорил с кем-то и начинаю какое-то действие. Это называется творчеством. И вот кто-то скажет, ну подождите, а как же цунами, а как же там какие-то кометы сталкиваются, а как же вот это? Тут люди-то при чем? Но дело в том, что кроме людей есть более высокоорганизованные существа и более крупнокалиберные существа, где у них диапазон восприятия немножко шире. Есть планетарный разум, например. Об этом, ну не знаю сейчас, кто еще может спорить. Планета думает и живет. Это факт. Солнечная система думает и живет. У Солнца есть разум. И в ведической традиции их вообще называют полубогами. Мы говорим, полубог это вот такой ходит с руками, с ногами. Нет, это просто планета, вот и весь полубог. Влияет ли он на меня? Конечно, влияет. Спросите у астрологов, еще как влияет. Есть такая интересная, кстати, вайшнавы уважают, величие Сатурна. Там вот Сатурн, который, ну, считается, всех ограничивает. Всех ограничивает. И там вот даже сам там Кришна пришел и взяли его тоже ограничить, Сатурн. Приходится, да? Ну, то есть бесспорное. И мы знаем. И некоторые даже, я лично убедился, я считаю себя свободным человеком, ни от кого не зависим. Потом раз... Мне принесли там гороскоп на определенный, есть там арабские точки называются. Я посмотрел, точно по дням все совпадает. Я принимал решение сам, но это было предопределено. Но как предопределено? Смотрите, как мы вообще движемся вперед. Мы движемся вперед с помощью добровольного движения вперед или принудительного движения вперед. Вот смотрите, мы же не спорим, что ребенок, когда растет, смотрите, за ребенком даже. Вот ребенок, когда растет, игрушки ему надоедают. И он тянется к мобилкам, к компьютерам, да, куда его мы не пускаем. Наиграйся, он уже ему не интересно, ему надо новые игрушки. Ну это нормально. Потом он растет, у него он ходит там в туалет. Старые клетки вымываются, новые какие-то из пищи получаются. Если под микроскопом это посмотреть и задуматься, каждая клетка имеет сознание, там что-то происходит, там происходят какие-то революции. Вот болезнь, например, это революция, это схлестнулись здесь две какие-то силы. Даже вот процесс пищеварения очень сложный, там какой-то процесс творения происходит, и там какие-то на каком-то уровне, а человек просто вот ходит, да? И вот с точки зрения, вот смотришь, когда на ребенка, все хорошо, но с точки зрения, и вот его сознание. С точки зрения вот этих маленьких клеточек, это всепоглощающая смерть, это нам придется умереть. И от этого же там ребеночка вот зависит что-то новое. Может, мы опять воплотимся в каком-то новом качестве. Кажется, не то справедливо, не то там целые судьбы проходят какие-то. А ребенок просто растет. Вот если бы мне удалось увидеть свою жизнь во всех там реинкарнациях, вот что со мной я был маленький, потом дальше, потом дальше, потом дальше. Я бы, наверное, не сильно переживал, если у меня что-то забирают, если я там умираю, если что-то у меня забрали. Понимаете, забрали. Вот когда я не сильно привязываюсь к временному, а временными вещами может быть очень серьезные вещи. Серьезные вещи. Например, мои любимые люди. Бах и померли. И да, понятно, ну вот. Но что ты думал, они будут вечно жить? Вот. И все. Или уволили с работы, с любимой, жизнь отдал за эту работу. Кучу раз предложений сделал, вообще посвятил. Вот, все, мой проект фактически. Или там бизнес. И люди кончают жизнь самоубийством, потому что дальше жить не для чего. Временные забираются. Если тебе больше нечем жить, и вот это тогда понимаешь, вот это называется кризис, да? Вы знаете, когда у кого-то, не у кого-то, а у любого человека забирается только в единственном случае. Когда он окостеневает. Окостеневает. Когда он что-то вместо Бога, вот начинает молиться на это, на человека, на бизнес, на положение, на все что угодно. Когда он окостеневает, и знаете, мы молимся на что? Мы молимся на успех, на там, где Бог уже побывал. Я рванулся, я там предался, я вообще герой, я все это сделал, и оно бах, и получилось, никто не верил, а оно все равно получилось. И все мне аплодируют, и хочется повторить успех, а Бог два раза не делает одно и то же. И когда я начинаю это уже охранять, и все, оно закостеневает, а Бог идет дальше, и оно ломается. Вот гибкое, гибкие молодые побеги не ломаются, с них можно корзины плести, да? А вот сухая ветка, сплети с нее что-то, ничего не сплетешь. Вот когда мы перестаем быть молодыми в этом смысле, вот что-то вот стало нашим кумиром, человек ли, или что-то, оно мешает, да, оно было актуально, вот Бог там вот действовал, и ты, мое творение, Бог действует через нас, через человека, через планету, через солнце, через какой любой все равно творящий разум. Если мы его слушаем, вот мы когда как герои поступаем, вопреки там, что бы там ни говорили, потому что никто новое не знает, только я через меня, и вот я творю. И давайте это, не про творчество, мы потом поверим. Сначала плохое расскажем, да, плохое. У нас забирают... Когда мы не можем двигаться назад. И тут два варианта получается. Либо человека сломают. И не то, что я буду вот такой наблюдатель, я все понимаю, во всем этот Бог, он дающий жизнь, он и уничтожающий, там, всепоглощающий смерть. Я смотрю, как он меня ломает. Не, мне реально больно, реально больно. У меня ничего не остается. Буквально в эти моменты. Ну это как вот шел, бах, ступеньку, дальше идти нельзя. Дальше другой формат, другая форма. И у меня какой-то вот образ, вот я такой, это мое предназначение. Дальше будет что-то другое. Он мне хочет дать новое. Новое. Но для этого старая форма, которой я вот думаю, что вот я такой, я это должен делать, должна уйти. Если не дам, она будет поломаться. Я могу ее просто оставить, как этап жизни, и начинать просто бросить, и начать заниматься вообще другой деятельностью, уйти с другой работы, например, и заниматься другой деятельностью. И там потихонечку кто-то возьмет, потом оно угаснет, новые технологии придут или как-то, ну все будет как-то безболезненно, неэволюционно, без крови. Но если я попытаюсь вернуться в старое, назад, Господь разрушит его до такой степени, чтобы у меня вообще надежды не было туда возвращаться. И в этом во втором случае получается следующее. Я новое-то не получил, а старое разрушено. И вот так получается рабы. Мне что-то оставляется, конечно, мне оставляется ровно, чтобы работать за еду. Я зависим от того, от того, от того, от того. И я начинаю, знаете, брюзжать. Вот начальство не такое, вот это не такое, вот это не такое. То есть... Я начинаю говорить о том, что, ну, указывать пальцем на тех, кто разрушил вот это мое старое, куда мне нельзя возвращаться. Я говорю, вот вы виноваты, так все было вообще нормально, и у меня по факту было нормально, пока вы не пришли. Но это не приходит раньше, чем оно закостенело, и пора двигаться дальше. Более того, это не убиваются такие, знаете, молодые, вот они, только созревшие начинают ломаться, которые должны понимать, что происходит. И мы понимаем, ну почему-то вот это нас вот... И мы показываем, вот они враги, а они исполнители, утилизаторы. То есть Господь уничтожает через существа живые, не сам вот приходит и все, уничтожает через кого-то, есть такие бригады, им тоже вот это как бы в тему, и творит тоже через нас. Если человек не созрел, ну еще мягкий, ребенок мягкий, вот что его ломать? Да ты его и не сломаешь, у него и кости, он перелом-то попробуй получить, у него он падает, ну шишки понабивает, но у него кости мягкие, там одни хрящи, да, его даже не сломаешь. Мягкое не сломаешь, вот закостеневшее сломаешь. И вообще зачем его ломать, если он гибкий? Вот что-то новое, какая-то идея. Молодые сразу принимают. Почему? Потому что старый какой-то стереотип ему не мешает это принять. Не мешает. А ситуация такая. Вот старые, которые, ну старые не в смысле по возрасту, а вот они такие заматеревшие, старые, они тоже захватили, все права принадлежат, они уже такие ачарьи, они уже почти тут Бог, а Бог с ними как-то был там, да? И вот тут новое, они, опа, а зачем новое? Тут так хорошо, мы тут только так хорошо, мы тут посидели, и тут вот какое-то новое. Они это новое начинают рубить, те уходят, их называют, какие-то отступники. Потом это все равно все рушится старое, и мы наблюдаем это. Государство, традиции, религии, просто вот так вот, очень быстро происходит. Страны. Если посмотреть, вот я видел видео такое, что страны, вот такая граница, такая, вот знаете, как живое существо, такое, да, ничего постоянного. Вот, и новые начинают, они же им препятствуют, это их воодушевляет, они опять что-то от Бога действительно делают, потом они сами становятся такими крутыми, потом появляются следующие новые, и они их начинают гасить. И процесс вот это пошел по кругу. И мы не прогрессируем. Мы просто вот убиваем друг друга, потом сами становимся. Вот. И как с этого заколдованного круга? Вот когда у тебя все хорошо, и к тебе приходит Господь великий и ужасный, великий и ужасный, понимаете, нет ничего ужасного. Надо понять, что уничтожается. Уничтожается то, что ты натворил без его ведома. То, что натворил с его ведомом, тебе в голову не придет отстаивать авторские права. Тебе захочется сказать, берите, ребята, берите, это все здорово. Потому что все, что ты с ним, ты не жадный, ты из безлимитного источника. Он тебе только, чем больше отдаешь, тем больше в тебя вливается. Ты никогда не... А если сотворил ты сам? Как ты творишь сам? Ну, первое, ложь. Ложь — это не обязательно неправильное истолкование какой-то информации. Ложь, она, знаете, многолика. Вот у правды есть такой друг, который называется вера. Или доверие, если хотите. Есть правда, истина, она находится в сердце. Вот. И такой тандем. Вот у меня есть вера. Слово вера принадлежит только вот к этому объекту. Все остальное надо проверять. Это написано, 100 раз говорил, в Бхагавад-гите написано конкретно и в Библии написано. Все остальное проверяется. Вот Духа Святого проверять не надо. Вот оно и есть истина. И вот надо верить Ему. Если у меня есть вера к Нему, это только храбрые люди. То есть храбрость и вера — это одно и то же. Остальным верить не надо. Не надо. А вот у лжи партнер не вера, а там целая шайка-лейка. Там недоверие, корысть, двуличие, и там список можно продолжать. И вот как только появляется ложь, и вот если у человека начинается такой набор, такой джентльменский или антиджентльменский набор вот этих вот всяких качеств, значит, он верит внешним источникам. А внешние источники пытаются, знаете, сделать плагиат, повторить чей-то проект, ремикс какой-то сделать. И я начинаю об этом думать. И вот тут, понимаете, мысли это летают, мы приемники, наш мозг приемник, наше сознание приемник. И замечено, что одна и та же идея приходит сразу в несколько голов. Вот. Свободных голов, потому что... И вот главное не дать ей дать этой в своих мозгах свить гнездо вот этой мысли. Потому что, ну, прилетела мысль, ну да, так кыш отсюда, значит, не мешай мне там жить. Вот. Это мысль какая? Или осуждение, или себя там похвалить. Но, то есть, в любом случае, если я начинаю сильно возбуждаться, о себе слишком много, слишком хорошо думать или слишком плохо, это на мою голову прилетела птица аист и принесла мысль такого ребеночка. И если я это долго продержу, она пустит корни, у меня появятся слова и начнется процесс творения. Это уже будет ложное. Это уже будет ложное. Оно вырастет, я докажу все права, я буду держать авторские права, защищать, чтобы и придут, и поломают. Господь придет и поломает. Говорит, из этого мы делаем себе идола. Идола. То, что от Бога рождается, мы не делаем себе идола, мы понимаем, что вообще тут мы ни при чем. Ну, есть еще какая болезнь творчества, которая, то есть творчество, то есть вот я творящий все, да, и я уничтожающий все. Какое творчество еще есть? Ну, кто-то вообще подскажет мне, кроме лжи, или ложь это все, правда и ложь и все? Ну что, вот, ну, например, вот всякие оскорбления, да, оскорбления. То есть, ну, мы когда плохо о ком-то что-то говорим, это называется сплетни. Да? Что такое сплетни? Сплетни – это непроверенные данные. Непроверенные данные, а нам нравится. Нравится. Нам нравится, знаете почему? Они вкусны, кто-то сказал, эти сплетни. Потому что когда мы говорим о ком-то плохо, в этот момент просто мы находимся в состоянии судьи, и нам приятно. Ну, хоть кого-то мы выше. Да. И это хорошо. Да. Да, есть какой-то стих, надо было переписать его, такой смешной стишок, что как люди любят эти сплетни, вот это вот. Поэтому есть сплетни, а есть проверенная информация. Надо сказать, что в мире лжи, там, где ложь узаконена и находится при власти, правда, конечно, будет выглядеть оскорбительной. Почему? Потому что мир лжи – это мир посредничества, мир непрямых отношений Бога с человеком и человека с человеком. Непрямых, а через посредника. Вот эти там проценты начинаются, все такое. Там обязательно ложь, потому что, чтобы паразитировать, надо обмануть. А по-другому, ну, никак. И ложь является не то, что правильно, ну, неправильное искажение какой-то правильной информации. Ложью является не то, что даже переоценка ценностей, а нам навязывают некоторые вещи, которые вот говорят, что они очень важны. Очень важны. И вот это вот, без этого нельзя прожить. И это рекламируется, и мы об этом говорим. Ключевое слово, мы об этом говорим. А слово, которое вот мысль уже материально, а если я сказал, я это уже сделал. И если я это проговорил, в моей жизни это уже появляется. Но о чем мы говорим? И то, что мы лишнее наговорили, сами себя убедили, потом мы это купили, время на это потратили, деньги на это потратили, в рабстве побывали за это время, потому что то, что тебе надо, у тебя и так уже было, потом приходят, и Господь ломает. Мы именно из-за этого делаем какого-то идола. Понимаете, что он уничтожает, Господь? Он уничтожает, ну, чтобы мы не закостенели, потому что это практически ты умер. Ты перестаешь двигаться дальше. Когда кризис возникает исключительно тогда, когда Господу есть, что тебе принадлежит, предложить больше, новое, во много раз больше. И, ну, тебе надо от этого отказаться. Более того, в Бхагавад-гите Господь обещает, что если ты меня послушаешь, пойдешь и там возьмешь, то я даже сохраню тебе то, что было. Я тебе дам то, что тебе не достает, и сохраню то, что было. Не буду открывать тут. Бхагавад-гите несколько раз говорил этот текст. Кроме того, Мы, вот мне сегодня порадовались, сказали, мои лекции кого-то раздражают. Знаете, кого не раздражают? Если я говорю о чем-то, а у человека этого нет, ну как бы бросаю вызов ему. Вот. Ну так вот он в покое жил, а я говорю, ну надо еще, надо как-то дальше, этого мало, это еще не все. Это то, что вам сказали, это все, да нет, это вообще, ну, нулевая отметка, надо идти дальше и идти самостоятельно как-то, да. Это похоже на то, знаете, Господь не то, что вот пришел и разрушил все. Это он просто из, у младенца взял и соску выдернул, хватит, жевать надо уже, пора. А мы, дай мою сосочку, понимаете? Нет, вот примерно так, что ну хватит уже, хватит, забирает соску, потому что ну иначе ты же не начнешь. Так и будешь, уже твердую пищу пора кушать, а ты все еще соской, с пустышкой балуешься. Раньше, ну нормально была эта соска, это с бутылочкой, с молочком, ну нормально. А сейчас уже извини. И Господь не то, что приходит, и мы же с ребенком не особо разговариваем, там не чикаемся, там, да, а вот так вот, потому что, ну, для его же блага, да. Вопрос?
Да, вопрос. Да. Вы говорите, нужно толкать, да, но вот, а кому-то же это еще рано. Вот, как говорил, ребенок ходит в определенный возраст, в определенное время. Да, вот.
Рано никогда не... Нет, рано ничего не забирается. Не забирается рано.
А, забирается.
Не забирается. Только когда созрел, когда уже так заматерел, когда уже, ну когда... Когда ты понимаешь, что вот это вот и все, ты уже, это тебя уже начинает останавливать, тогда это ломает.
А, вот.
Да. Не раньше. Когда это тебе не мешает, не останавливает, не ломает. И поэтому есть великая такая практика, ну это не практика, движение вперед, это никакая не духовность, что если ты начинаешь видеть, что что-то ломается, это, наверное, потому что ты хочешь его реанимировать, и ломает никакой не дьявол, ломает Бог. И ты против кого пошел? А он могущественный, да? И ты, а он говорит, нет, поломаю, чтоб ты даже забыл туда дорогу. Вот. Но если человек так покается, потому что, в чем покается? Покается в трусости, потому что там Дух Святой ему предложил, там, иди дальше, что-то надо делать. Покается, и ой, а я хотел туда нырнуть, там было тепло вчера. Вот. Идет туда, то там разруха прекращается. Там очень потихонечку разбирают на запчасти, кому-то на пользу, а тут просто бомба падает иначе. И поэтому нормальный человек вот идет без всяких скандалов, вот так вот. А ненормальный человек идет, а на нем скандалы, 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 и у него рабские машины. Потому что любой кризис возникает вовремя. И не надо думать, что если я вот такой семь пядей во лбу всего там достиг и так далее, и никакой кризис не возникнет, возникнет. Потому что дальше опять придется идти дальше. Он возникнет, он возникает вовремя. Если я этот кризис пойму, ну, с помощью там совести, ну, просто с помощью сердца, там, да, не знаю как, не хочется так высокопарно, хочется простыми словами сказать, то я иду дальше, это сохраняется кому-то, я как наследство, там, раз-раз-раз, все доброе, хорошее, оставляется, здравствуйте. Вот я иду дальше. А если я не соглашаюсь с кризисом, у меня сразу возникает на горизонте куча виноватых. Тот, знаете, кто виноват? Тот, кто не идет, не дает мне идти назад. Не идет, ну, в прошлое идти. Я начинаю с ними как-то бороться, осуждать. Ничего не получается. Никогда ни у кого ничего не получается. Ни отсудить, ни это. Забирают, ну, наверное, знаете, что такое... зрелый человек, то как к зрелым людям приходят такие кризисы, такие вот ступени, такие вот, ну, испытания. Хотя на самом деле для зрелого это не испытание. Зрелый человек это понимает, что Бог с тобой всегда есть. И никто тебя от Бога отлучить не может. Даже твои собственные плохие поступки тебя от Бога отлучить не могут. И когда он, человек, это понимает, вот тогда, если не зрелый человек, почему? Когда он это понимает, он может понять, что да, надо вот идти дальше. А если он не может понять, по каким-то причинам, ну, то вот он остается в каком-то комфорте, нудит там, вот все плохо, все куда-то уже ушли, а я вот здесь вот, как раньше было хорошо. А ты знаешь, им тоже хорошо. Им тоже хорошо, потому что хорошо тем, кто живут, а кто не живут, им не может быть хорошо. Хорошо это не, хорошо это когда ты с Богом. Хорошо это не зависит от вот этих вот условий каких-то. Хорошо, когда ты в жизни принимаешь участие, когда ты востребован, да? Это все, это особенно важно каким-то там старым людям, они там смотрят, вот он должен быть что-то нужен. Раз тот прошел, не поздоровался. Все, враг. Вот молодому не надо, чтобы не поздоровался, чтобы его замечали, потому что он знает, что он что-то делает, да? И ты должен быть до конца таким. До конца таким. А ты весь такой вот уже никуда не гнешься, понимаешь? Ну хотя бы мозги должны, а ты должен быть все равно востребован. Итак, немножко почитаем. Немножко почитаем Писаний. Это текст, глава 17, текст 18. 18-18. Это есть только в старой Бхагавадгите, предупреждаю. Кто-то, если будет синюю смотреть, там его этого нету. 18-18. Комментарий. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. То все остальное без вдохновения даже работой не считается, действием не считается, и будет уничтожено. Знаете, потому что ну, ведические термины, то есть слова, говорится работа, значит, ну там что-то будет, какой-то результат. Если говорится там прощение, значит, это слово, ты будешь прощен. Если победа, значит, это победа без потери и дальше. Бывает, знаете, такая победа, я победил и умер. Это не победа. И поэтому работа настоящая, то есть, ну, это имеет смысл. То есть никакая другая работа без вдохновения не имеет никакого смысла. Почему? Потому что ты поймал какой-то сигнал. Какая-то птичка села сюда, как кукушонок, знаете, кукушонок выкидывает вот этих своих, и ты вынашиваешь чужую идею. Она, может быть, даже была где-то хорошая, и где-то там стрельнула, и хорошо, но она чужая. В этой географии, в этом времени должен какой-то другой Божий проект твориться, а тут какой-то дубль. Да? Ты начинаешь быть онкологической клеткой, потому что все вот в организме, все разные, двух одинаковых клеточек и нет, они составляют собой организм, который живет. А если все будут одинаковые, что это получится? Это называется онкология, да? Когда все одинаковые клеточки, оно разрастается такая. Вот. И вот оно село, и ты вокруг себя начинаешь развивать онкологию. Потому что тебе кто-то сказал идею, сказал, это очень благоприятно, это хорошо. Вот. И потом будет хирургическим путем. Итак, перед выполнением работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принято до осуществления работы, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, чувства, желания. Это называется побуждением. Такую природу имеет вдохновение. То есть у тебя роды проходят от начала до конца. Вот то, что я прочитал, это по-другому назвать. Вот простые слова, но это на самом деле является посвящение от Бога меня в этот процесс. И он мне рассказал, как это будет. Во мне это рождается. Не где-то. И я тогда это делаю. И дальше этот процесс продолжается во время процесса. Я что-то придумываю, новое, тут появляются какие-то запчасти, нужные, приходят нужные люди. Если эта идея пришла откуда-то, там ее придумали, подумали, нарисовали, кого бы этим озадачить, а вот иди сюда, тебе делать нечего. Да? У меня этих процессов не было. Ну, мало того, что я робот, я это делаю, ну, а мне сказали, о, на тебя великая миссия. Ты будешь участником. Да никакой я вообще не участник. Меня просто как пушечное мясо используют, я что-то это делаю, я буду за это наказан. Даже простой рабочий, который действует в хорошо отлаженной, хорошей системе, с хорошей точки, с хорошей, ну, система, ну, система сразу какая-то аллергия возникает. Система, где все мыслящие, и каждый свое, и если он не творчески подходит к работе, да пускай как-то жестянщик, да? То есть нормальный начальник, он, знаете, просто синхронизирует процессы, там этих гаек не хватает, давайте отставим, или вы пока бросаете это, делайте это, но они все равно творят, думают что-то такое. Это все нормально. То есть не значит, вот, что теперь рабочим не надо быть, давайте только вот я сам себе начальник, сам себе продаю, сам себе вот это вот. Знаете, ко мне пришел недавно один человек. Я что хочу сказать? Настоящее творчество – это как ребенок. Ты это делаешь, отпускаешь, и оно идет дальше без тебя вообще. Ты сотворил живое от Бога. И оно не уничтожено. Почему? Потому что оно живое. Если ты сотворил такого, знаете, как это там, Франкенштейн, знаете, да? Лазил по могилам, от этого кусок, от этого кусок, от этого кусок склепал, тогда молния, бах, и вот оно пошло. Вот. И там все, фильм такой какой-то давно смотрел, и все крестьяне, там копатели могил, мы ничем не отличаемся. Там немножко, раз, склепал, и все. Нет. А вот оно живое пошло. И там и все несчастья описываются, вот это вот сборного существа, он и не человек, и непонятно что, и этот Франкенштейн тоже в немилость попал. Никому это не хорошо. Никому не хорошо. Но он творец, понимаешь ли. И даже такой фильм, по-моему, было продолжение, там вот Дракула такой, вот фон какой-то, да? Дракула, который пришел к этому Франкенштейну и сказал, молодец, у тебя не получилось, но я твоего, я не помню, как этот фильм называл, но тоже там одни вампирюги, и вот этот Франкенштейн, вот этот, никто не помнит? Вальхейс, да. Ага, вот спасибо, да. Все запомнили, что посмотрели, да? Нет, да ради бога, что вы думаете мне, ну, нечего делать больше. Не, они, знаете, оставляют, они не, бесследно не проходят такие фильмы от просмотра, не проходят. Там обычно музыка такая, знаете, такая. Потом фильм заканчивается, музыка такая, как хорошо. Просто один вот этот фон, ты его не замечаешь, когда ты смотришь там, да? Вот. Ну, то есть, вот на самом деле, что это происходит. Какая-то некромантия, некрофилия, я не знаю. Некро, смерть. А есть жизнь. Ты делаешь это живое, и ты отпускаешь. И там отец, мать радуются, когда ребенок что-то достигает и превосходит. Они стоят и гордятся, что он там чемпион мира, там горнолыжный или там изобрел чего-то там, да? Вот. Не говорит, что ты поперек батьки. Нет. Даже радуется, потому что оно живое, самостоятельное. Бог это не убивает, не убирает, не уничтожает, потому что Он это и родил. Но то, что я родил, не надо нам, может, лекцию назвать Франкенштейна, там можно назвать для этого. Нет, назовем так, великий, ужасный. Вот. Итак. Как же получается, что мы вот рожаем таких вот Франкенштейнов? Как же получается? Потому что мы не проходим вот этот вот процесс от начала до конца. Процесс начинается, знаете как, с малого. Ко мне приходит человек. История, недавно история. Я думаю, он не обидится, если увидит, что я ее историю сказал, потому что я не говорю, как его зовут. Слушайте, типа история. Человек хочет открыть свой бизнес какой-то, да, какой-то бизнес, снять киоск, какие-то делать ватрушки там и продавать. Причем сам делать, не перекупать. Ну я сразу скажу, самые богатые люди посредники, которые сами ничего не делают, палец о палец. Самые богатые посредники, не те, которые. Ну эти посредники, они знаете, что делают? Они берут и тебя еще, вот которые делают как-то в рабство, и ты вообще их часть. Они тоже ничего не делают. Ну, сейчас так целый мир устроим. И вот ему хочется, вот я это делаю, это я его спрашиваю. Я ему рассказал историю, что вот есть храм на Карла Маркса, и там было время, когда один человек с женой, и там было двое детей. Двое детей, ну, один практически чуть не грудной, второй там уже ходит. И они делали какие-то там самосы, какие-то пирожки такие ведические, да? Ходили по предприятиям и продавали их. Освещали там их и продавали. Они были в два раза больше, чем обычные торговцы их там тулят, и в два раза дешевле. Ну, и они их делали с утра, и это у них занимало, ну, 3 часа с утра, потом он ходил, это все раздавал, они имели прибыль, на что жить, квартиру за что платить, а закупить новых вот этих составляющих для нового дня, и еще выручку относили в храм, и весь храм совершенно бесплатно кушал вот этот вот просад называется, да. То есть вот это все там кормили, готовили целую толпу ораву, а до этого ходили и со всех тянули, дайте нам, ну, чтобы напокушать, потом приготовить. Он пришел и говорит, ну нельзя этим торговать. Психанул и сделал. У него не было фирмы зарегистрированной, у него не было ничего, вот просто он захотел, и вот так пошло. И поскольку это всем понравилось, он приходит на предприятие, раз, он сколько... Ему не надо было стоять и возьмите, люди добрые, ради Бога. Приходил, у него с рук вырывали. И вот этот человек, он захотел вот исправить то положение, и вот у него как-то пошло. А вот этот человек, и он никогда не был бедный, вот тот человек, который вот у него все получалось, никогда не был бедный. Запомните, простая формула. Изобилие из бедности не рождается. Изобилие рождается от изобилия. От нищеты рождается только нищета. Я не могу взять какой-то проект, вот я, будучи в нищете, и беру этот проект, чтобы он меня вытянул. Нет, дорогой, ты должен взять то, что у тебя уже получается. Вот тот человек, он сначала ничего не делал, они просто раз наготовили пирожки, дали этим, дали просто соседям. Потом они научились это делать. Потом не хватало денег, они их сготовили, стали на углу, их распродали, получилось, понимаете? Дальше. О них узнали, пошли дальше. То есть это растет как ребенок. Вот им можно было снимать киоск и торговать. А если у тебя этого ничего нет, это не выросло, руку ты не набил, точек ты не знаешь, тебе придется за киоск 1500 платить там и то, а пойдет у тебя, не пойдет? Не пойдет 100%. Не пойдет. Потому что это не выросло постепенно. Если ты хочешь сразу готовый проект, ты собрал вот это Франкенштейна, но там нету счастья, его надо всегда поддерживать. Он сам не идет. Он сам не идет, а сплошное несчастье. Сам несчастный, то есть не выбиться из нищеты. А как же свобода? Мне человек спрашивает, а как же свобода и независимость? А свобода, дорогой, только в любви. В любви. Вот то, что ты любишь, то и делай. Тебе не надо любить весь мир. Вот это, вот то, что ты любишь, вот ты и делай. А как же вот это уже надо? Я говорю, это потому, что ты замахнулся на чужой кусок. Ты не любишь вот это. Просто у человека были деньги, я говорю, ты просто их сейчас просто потратишь, ограбишь свою семью, не надо. Устраивайся на работу каким-то вторым, подчиненным и все такое. Нужны качества, нужна мотивация правильная. Мотивация. Мотивация это вот то, что я читал. Мотивация это мотив тебе Господь сделал для других. Представляете, вот ситуация. 2 маленьких ребенка на квартире живут. На работу не устроена ни она, ни он. И они решили храм прокормить. И у них получилось. Причем так легко. Не 8 часов где-то работает, а другой вот и работает, и все. Мотивации нету. Потому что он мотив берет не оттуда. Следующий момент. Сейчас. Глава 10, текст 32. «Я – начало, конец и середина всех творений, о Арджуна». Не мы это начинаем, не мы заканчиваем, и не мы даже и поддерживаем. Вот если оно само идет, значит идет. Если мы это решили, то все. Вот второй текст, глава опять 10, не 12, уже 10. «Я – начало, середина и конец», он говорит. Посмотрите, Комментарии читаю. Комментарии, текст, сейчас скажу. Текст 20. Кто спит во тьме невежества, невозможно понять, каким образом Всевышний Господь проявляет себя в материальном и духовных мирах. Не случайно тут написано, и в материальном, и духовном. Кто спит во тьме невежества? Что значит спит во тьме невежества? Тебе сказали, надо делать это, ты делаешь это, ты видишь конечную фазу. Сначала ты это не пришел, все, ты во тьме невежества. Вот так обманываются люди. Ты должен все знать сначала до конца. И тогда за это браться. Что сказал? Вы думаете, я помню. Если ты процесс не от начала до конца, а тебе конечную, вот на, ему тебе время еще сэкономили, да? Uh-huh. Да. То есть тебе это должен Бог сказать. И Бог с тобой тебя он проводит прямо за ручку, и все. У тебя такое ощущение, что ты родил это творчество. Ты должен быть творцом, тогда ты творец. Или ты вот Виктор Франкенштейн вот тот получаешься. Вот. Если этого нет, к тебе приходит какой-то дядя Вася и говорит, мне Бог сказал, чтобы я тебе сказал. А можно я с ним поговорю, с Богом? Не, нельзя, у нас так не положено. Я же твой духовный учитель. Понимаете? Посредничество. И если ты всерьез будешь духовного учителя считать между Богом и тобой, то он падет. Понимаете? Почему? И почему он падет? Потому что ты так считаешь. Настоящий духовный учитель никогда не скажет тебе, что вот все за мной повторяй, как я скажу, так и будет, и все такое, и больше ты нигде такой информации не найдешь. Он укажет тебе, в твою грудь ткнет, скажет, что тут все есть. Тут все есть. Вот это и есть настоящий духовный учитель. Его задача научить тебя разговаривать с Богом. Все, в этом высшее совершенство. А дальше пускай он тебя ведет. Вот роль духовного учителя. Все другие духовные учителя будут уничтожены и опозорены. Они рухнут, потому что они закостенели. Потому что они... Бог не терпит конкуренции. Очень просто. Не терпит конкуренции. И что я хочу сказать. Как Высоцкий пел. Не все, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил. Помните, да? Соски пел. Не все, что сверху от Бога. Я еще раз хочу сказать, что откуда берется ложь? Ложь берется только сверху. Сверху, с администрации, снизу нет. Снизу все понятно. Я низ прошел, смотрю, там ты ж меня не надуешь, да, никак. А вот сверху, да. И вот эти так называемые полубоги и демоны, это название поменялись местами. Вот просто я вам для размышления. Вот люди смотрят, и опять же уровень глупости. Они не понимают, что они читают. Вот я читаю. Песнь, пропетая Господом Шивой. Глава, песнь 4, глава 24, текст 5. Вот вдумайтесь, кто такие полубоги? Еще раз. Демоны правдивее, оказывается, да, вот по Шримад-Бхагаватам, а полубоги лживы. А князь мира сего кто? Вот дьявол, кто? Он же ложь. Ложь и... Вот смотрите, комментарий Шрилы Прабхупады. Из различных, что я читаю, песня 4, глава 24, текст 5. Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, то есть, самый главный, да, среди полубогов, владыка рая, был искусным вором и похитителем чужих жен. Вот. Я вам текст сообщил какой, да? Можете проверить. 4.24.5. Шримад-Бхагаватам. Сделавшись невидимым, он мог украсть все, что угодно. Или похитить чью угодно жену и остаться незамеченным. Некогда, пользуясь своим умением, он овладел женой Гаутама Муни. Точно так же там невидимо украл коня у Махараджи Притху. Вот. То есть, когда мы видим, что какие-то олигархи или какие-то гуру поступают так же, это сразу говорится какой-то там трансцендентализм какой-то. Там никакой не трансцендентализм, это просто воровство. Воровство. И мы видим, что воровство процветает именно сверху. Сверху. Вот как доказательство. Вот то, что я вам скажу, это не просто обвинение какого-то человека. Нет. Это классика. Если мы возьмем абсолютно любого, когда-то я говорил про патриарха там, московского, что у него за 4 там, миллиона евро катер, сколько часы у него стоят, да, вот такой смиренный православный человек, да? А то, что он на сигаретах этот капитал сколотил, ну какая религия, какая религия? То есть это везде, и мы должны понимать и не строить иллюзий, не строить иллюзий. Обман идет сверху, обман идет сверху. Законы, которые делаются, священники принимают в этом участие. Вот вам сейчас, чтобы просто не строили иллюзий. Это не потому, что я там против конкретного кого-то, это нормально. Не вора наверх не посадят. Просто не посадят. Например, сейчас какой-то пример. Пример, ну вот, например, во главе GBC, вот это вот сейчас, это не когда-то было, это живой человек, который сейчас занимает самое главное место GBC в ИСКОН. История этого человека. Он был GBC в Ирландии. Ирландцы собрали на храм 300 тысяч долларов. Его зовут Прагош, этого человека. Прагош. Он не саньяси, никто. Этот Прагош покупает на эти доллары ресторан. Преданные там работают просто за еду. Но там оказалось, что ресторан не сильно востребован, и такие доходы, как вместо храма, понимаете, не приносят. И тогда он заложил этот ресторан в банке и купил себе там коттедж. Ну, начал там строить или купил, я не знаю точно. Потом там с банком какие-то негоразды. И потом продал этот ресторан на деньги, на чьи, вот люди собрали, за 30 тысяч долларов уже, не за 3, ну, в 10 раз дороже. Для чего? Потому что надо было рассчитаться по долгам. И теперь он после изгнания и проклятия преданных в Ирландии председатель GBC. Вот ИСКОН номер один, человек номер один. Ну и что? А вот он Индра, который тоже вор, так кто демоны? Ложь идет сверху. Ложь идет сверху. Понимаете? Только такой Прагош, если вы возьмете все другие, официально зарегистрируете, та же самая история. Ни вора туда не посадят. И это нормально. Ну мы должны отдавать себе отчет. Ну что, мы дети что ли? Сколько можно нас уже обманывать, да? Ну, в общем, во всем виновата наша собственная глупость. Нежелание думать. Нежелание думать. Знаете почему? А что такое думать? Что такое думать? Думать это не так, что ага, вот это, а куда бы податься, где было хорошо. Думать это значит знать, что тебе надо делать в этом мире сейчас. Если ты будешь делать от Бога, вот само твое действие от Бога, ты будешь делать, творить, оно защищено от вот этих прогоши и всех вот этих вот. Все. Нет другой защиты. Все остальное будет разрушено. Ужасным образом. И ты будешь говорить. И люди, которые вот на это делали ставки, ну, вот он великий, вот великий. И очень хорошо, что они вот это открытая информация, и тут про многих можно говорить, очень, на высоте они ну, все такие. Чтобы люди однажды об этом узнали и перестали из них делать Бога. У тебя Бог единственный. Они могут что-то как-то поучаствовать в своей судьбе. Но тебе жизнь дает Бог. И богатство дает Бог, и знания дает Бог, и так далее, и так далее, и так далее. Все дает, они ничего не дают. Они могут указать на Бога, все, вся миссия закончилась. Но если они себе представляют этим, то тебе придется столкнуться вот с такой фактологией. Это информация открытая. Просто зайдите, написано, кто, когда, что. Вот я вам зачитал. Я вам несу грязь, я не хочу. Но мы должны отделять эту грязь. Грязь всегда сверху. Всегда сверху. Вот вам. И что еще? Давайте что-нибудь хорошее почитаем. Вот. Про Бога, да? Про Бога. Сколько можно это? Про Бога. Во-первых, первое. Так ли мы нуждаемся в паразитах? Так ли мы нуждаемся в паразитах? Не, я вам хочу сказать еще, что мы должны с пониманием относиться, что это не просто паразиты, они забирают то, что ты, говорят, вот это важно, ты говорил, 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 ты говорил, ты это создал, в результате ты это купил и так далее, потом раз и пришли и забрали. Цены взвинтили или как-то, ну забрали, забрали. Ты говоришь, вот что-то как-то не по-людски делается. Правильно, что они тебе забрали. О чем ты вообще говорил? Знаете, один человек, он был, рассказывали, он какой-то там пастор, у него все хорошо, все настроено, огромное вот это, и бах, руку сломал. Вот. Там надо об исцелении всем рассказывать, а у него тут гипс, понимаете, как-то неудобно. И, короче, его, и он на полгода просто никакой деятельности. Вот это вот он уткнулся. И говорит, и я тогда понял, что, во-первых, я понял, что без меня ничего не останавливается. Я думал, я незаменимый. Все как было, стали приглашать не его, а других, все как было, так идет и идет. Раз. Во-вторых, он говорит, понял, что я понял, что тут жена, тут дети, что они тоже важны. Ну и много там. Переосознает, он понимает, что в любой момент Господь тебя может остановить. И кажется, я же Божье дело делаю. Вот это же призвание, о котором столько говорят. Но как только ты закостенеешь в нем, и вот так вот, или у тебя новый какой-то этап, тебя очень жестко останавливает, и ты остаешься наедине с Богом. Если ты задумал в этот момент стреляться или что-то, значит, у тебя Бога не было. Вместо Бога тебе стал вот этот вот, может быть, твой проект, может быть, вот этот гуру, за которым ты бежал, бежишь, 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 понимаете, у тебя ничего не осталось. Если умер твой человек, и тебе нечем жить, твой человек, любимый, жить. И ты понимаешь, а жить надо дальше. Вроде здоровье позволяет жить дальше. Значит, это неправильно. Это неправильно. Делать Бога из другого человека, из какого-то дела. Не надо ни с чего делать Бога. Бог уже есть. Бог уже есть. Сейчас я вам про него расскажу. И даже его опишу. Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2, текст 8. Всепроникающая личность Бога, всепроникающая личность Бога находится в сердце каждого живого существа в форме параматмы. Известно, что размер локализованной личности Бога, в скобках параматма, равен расстоянию между кончиком безымянного и кончиком большого пальцев, то есть примерно 20 сантиметров. В человеке Бог длиною 20 сантиметров. Вы в курсе, нет? Конкретика, да? Это веда. Не просто, ну там Дух Святой конкретно. 20 сантиметров. Это вот так, что ли? Это как, я не знаю. Что-то у меня вот, я мерил. Ну, наверное, получится, да?
У кого как пальцы.
Да. Ну, у кого как пальцы, да? Да. Вот такой конкретный Бог, да? Считается, что душа, то есть я, одна десятитысячная там очень не видно, кончика волоса, а Бог вот конкретный, большой. Я очень порадовался. Мне говорили, что фаланга большого пальца, по-другому, вот такое, что как маловатый какой-то Бог. А вот это вот уже серьезно, да? То есть есть с кем поговорить. Скрывается информация. Вот написано. Вот он такой здоровенный, да, по нашим масштабам. Вот что пишется во второй песне в предисловии к изданию. Кто занят духовными поисками, Бхагаватам представляет несложное практическое руководство по достижению высшей ступени самопознания. Самопознание. Не познание, не выучил, законспектировал, и теперь вот это идешь вам по конспекту. Самопознание и осознание абсолютной истины. То есть ты понимаешь, кто ты, кто абсолютная истина, и все, ты пошел. У тебя одно творчество и никаких разрушений. Вот никаких. Вместо разрушения ты будешь А чем заменяется разрушение, как по-вашему? Если есть вход, должен быть выход какой-то, да? Правильно? Иначе как? Иначе лопнешь. Ты даришь плоды свои. Отдаешь, 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 отдаешь. Не охраняешь мое. А ну-ка авторские права предъявите, что вы там мою цитату там вот это, да? Моя интеллектуальная собственность. Какая собственность? Ты отдаешь. Отдаешь и не скудевает рука дающего.
Ты созидаешь, и это все отдаешь.
И все отдаешь кому-то. Ну как они с этим распорядятся, это как бы их дело. Но если правильно распорядятся, то она не умрет.
Кто-то ставить некуда будет.
Вселенная расширяется. Ребенок растет. Ест больше. Сфера действий у него больше. Раньше вот кроватка зарешетчатая и все. А потом может бизнес свой открыть, да? Все расширяется. Счастье, когда перестает расширяться, это называется горе. Ну, тут это смерть. Почему? Раз-раз перестал расти. Закостенел. Все. Итак, первое, что мешает творчеству. Сейчас уже будет перерыв. Ну, я начну, потом, что мешает творчеству. Вернее, что... То, что нас уже бороться с тем, что вот негодяи приходят, вот эти, что они такие нехорошие, бороться с ними не надо. Ты сам их привлек, ты сам их позвал. И это благословение Господа, что они пришли тебя обчистить. Тебе надо просто творить. А что-то надо просто... На что ты можешь опереться? Люди, которые борются с теми ликвидаторами безбожия, что ты навытворял, они... У них, знаете, шрам на сердце. Господь причиняет боль. Вот он начинает разрушать чего-то, да? Я всепоглощающая смерть. А я вцепился. Он не тебя, дорогой, разрушает, а твое творение, твой стереотип, то, что ты о себе думаешь, возомнил. Твою деятельность, которая сейчас уже не актуальна. Вчера же было актуально, а сегодня, извини, нет. Сегодня тебя ждут другие там дела. Не тебя он разрушает. Но если я до того сросся со своей маской, со своей, я думаю, это я и есть, то я получаю вот эти вот. Потому что лучше пускай треснет маска, но сердце будет в порядке. Примерно так. И вот я с таким сердцем, вот с разбитым сердцем, вот я потому что все-таки не отпускаю, хожу, и вот эта боль, а я же знаю, что виноваты вот конкретно вот, она становится моим фундаментом дальнейшей жизни. И через это я смотрю на всех остальных и хожу и говорю, вот неправильно, вот неправильно, вот неправильно, вот неправильно. Кто-то говорит, это ты уже от всех зависишь. Вот неправильно, я завишу от него. Вот неправильно, я зависим от него. Понимаете? Указывать на недостатки, это провозглашать, от кого я зависимый. И мне всегда, при любых раскладах, я бомжом стану, но мне всегда останется поесть, если сам на себя руки только не наложу, я буду ходить и выражаться как-то, да. И тогда эта ложь становится в оскорбление. Сначала вот эта ложь, она безобидная, даже недоговоренная правда, например. Кстати, правда не надо всю говорить, сейчас об этом сказал один человек замечательный, я вам зачитаю. Ложь это что? И что теперь, говорить всю чистую правду? Нет, кому-то надо что-то говорить, кому-то не надо это все говорить. Сейчас я вам зачитаю. Это некто Монтень. Знаете, что кто такой Монтень? Философ, да? Достаточно известный философ. Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь. Как-то подозрительно, да? Это было бы глупостью. Но все, что ты бы не сказал, должно отвечать твоим мыслям. В противном случае это злой обман. Еще раз на бис повторю. Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что ты думаешь. Это было бы глупостью. Но все, что ты бы не сказал, должно отвечать твоим мыслям. В противном случае это злой обман. Если человек... получил по рукам, защищая свое, нажитое непосильным трудом, потому что именно непосильным трудом, потому что А живое, оно родится само, вот живое, ну вот, вот ребенок растет, за ним, конечно, есть уход, не досыпает мама, и все, ну как, оно радуется этому ребенку, да? Это покрывает все. И она не говорит, что это не посильный труд. И попробуй это расскажи, что он не самый красивый в мире, и она из рук вырвет, если что-то там, да? И легко дается. Просто мама, которая воспитывает маленького ребенка, она мистик полный, потому что нормальный человек, если так не любит, ты не сможешь в этом режиме жить просто. Просто не сможешь. И все хорошо, и радость, и радует ребенок. И дело также, когда растет, оно радует. И ты тоже не досыпаешь, когда это новое дело, потому что надо все обычное сделать, а потом вот это вот, и ты делаешь это как-то, выкраиваешь из досуга своего. Но когда ты строишь Франкенштейна какого-то, это действительно нажито непосильным трудом. И вот именно то, что непосильным трудом, а кто тебя вообще просил этого делать? У тебя было вдохновение? Нет, ты посмотрел рекламу, посмотрел рядом, ну да, вроде такие компоненты есть, бах, и срастил. А тебя не просили это делать. Почему ты это сделал? Вывиться из нищеты, или там прославиться, или разбогатеть. Но ты это делаешь без Бога. Он тебе этот проект не заказывал вообще. И тогда ты начинаешь всех поносить. Это вторая стадия, когда ты не проходишь вот этот барьер, вторая стадия, ты начинаешь творить. Ну, это, ну, и ты начинаешь творить, когда ты ругаешь, ты творишь. И потом есть нецензурное, то есть оскорбление, да? Оскорбление и брань. Брань. Вы знаете, что такое бранное слово? Бранное слово – это военное слово. Раньше употребляли на войне, потому что оно, бранное слово, оно генетически воздействует, вот на кого-то ты что-то сказал, и там у него генетика меняется. Однажды был случай, когда на... Сейчас, знаете, ну такое время, что, а вот можно материться или нельзя материться, можно ли как-то вот оскорблять или нельзя оскорблять. А и об этом говорится, вот был какой-то канал, культура как-то называется, культура, и там, знаете, такие интеллигентные люди, и вот они рассуждают о русском языке, и один даже заявляет, а вот без мата русский язык уже не русский язык, понимаете? Ну знаете, много чего говорят. Если это придавать значение. Вот. И был случай, когда я не помню, какой-то артист на какой-то прямо в зал как-то матюкнулся. Что-то там, я не знаю, что там тоже рассказывали случай. Матюкнулся, и после его выступления, певец какой-то, его спросили, как вы к мату вообще относитесь? И вот я дословно сейчас зачитаю, что он сказал. Дословно. Так. Музыкант. А, о. Это его слова. Это не какой-то философ, это человек, который ему тюкнулся и который ему потом стыдно стало это. За каждой неформативной лексикой стоит такой чудовищный груз, что брать его на себя и обрушивать на голову людей не хочется. Ну, его вывели там как-то. Вот этого многие не понимают. Матерные выражения, матерным выражением можно добиться мгновенного эффекта. Я даже рассказывал, когда там одна пара супружеская матюкнулась на НЛО, и оно исчезло. Да, это такое. Но это брань, когда брань, действительно, когда какие-то чужие, ну, на головы людей... А вообще, если ты будешь себя по-божески, ты этого не увидишь. Никто против тебя ничего нет. Ты в безопасности. Вот этого многие люди не понимают. Матерными выражениями может добиться мгновенного эффекта. Но в итоге мат разрушителен. Поэтому бывает печальным, когда люди этим пренебрегают. И дело здесь не в приличиях, а дело в негативной энергии.
Я могу назвать негра негром, и это ничего не будет значить. Но если ты расист, ты назовешь негра негром, то все будет понятно.
Да, ну, время, место, обстоятельства, да. Где-то один жест, все нормально, в другой стране этот же самый жест, тебе просто убьют за него. Вот, и поэтому, о чем тут речь вообще? Негативная энергия, то есть это бранная энергия. То есть когда ты кризис не проходишь, а тебе пора, просто пора уже в новое, ты остаешься, ты бросаешь Божью работу, а Он тебя приглашал, и экипировал бы, и сохранил бы. И переходишь, сам того не понимая, на службу князя мира сего. Идешь и разрушаешь. Бранное слово разрушаешь. Семья, есть такое, надо уже заканчивать. Супруги друг на друга орут. Ученик, учитель учеников спрашивает, а почему вот супруги вот вместе вот они живут и кричат друг на друга? Ученик говорит, ну, наверное, они же это, ну, недовольны друг другом, что-то там у них не так. Нет, почему они орут, когда они в одной комнате? Ну, да, слышно же и так. Они, ну, потому что они хоть и близко находятся, но в сердце они так далеко от друга, друг от друга, что не могут докричаться. А когда любовь? А когда любовь, то можно шепотом вообще говорить, и все понятно. Да вообще можно молчать, и слов даже не надо. И происходит созидательный процесс. Смотрят просто друг на друга, и там что-то происходит. Когда двое влюбленных просто сидят и смотрят, и любят друг друга вокруг, хорошая атмосфера образуется, изобретения там какие-то, вот это, вот это, вот это. Вот. Где Бог? Вот в любви. Перерыв.